12. Я задремал. Нет, не заснул. По-прежнему слышал завывание ветра и дребезжание стекла, но сон увидел. Мы с Эдди очутились в пустом доме. Голые. Что-то двигалось наверху, громыхало, издавало неприятные звуки. Должно быть, кружило по комнате, только не на двух ногах. Если судить по звукам, ног было значительно больше. Я не чувствовал вины за то, что нас могут застать голыми. Что я чувствовал, так это страх. На одной стене с облупившейся краской кто-то углем написал: «Я скоро убью президента». Ниже кто-то еще добавил: «Давно пора, он уже весь прогнил от болезней». Темно-красной помадой. А может, кровью. Бах, бух, бах, над головой. «Я думаю, это Фрэнк Даннинг», — прошептал я Сэдди. Сжал ее руку. Возникло ощущение, что это рука мертвой женщины. Женщины, которую, возможно, забили до смерти кувалдой. Сэдди покачала головой. Она смотрела на потолок, ее губы дрожали. Бух, бах, бух. Вниз посыпалась побелка. «Это Джон Клейтон», — прошептал я.
«Нет», — ответила она. «Я думаю, это желтая карточка. Он привел Джимлу».
Буханье над нами разом стихло. Она взяла меня за руку и начала трясти. Ее глаза становились все больше и больше, пожирая лицо.
«Это она! Это Джимла! И она слышит нас! Джимла знает, что мы здесь!»
Тринадцать.
«Проснись, Джош! Проснись!»
Я открыл глаза. Сэдди облокотилась на подушку рядом со мной. Ее лицо напоминало бледное пятно. «Что? Который час? Мы должны уезжать?» Но за окном по-прежнему царила ночь, а ветер все так же завывал.
«Нет, нет еще и полуночи. Тебе приснился дурной сон».
Она нервно рассмеялась.
«Может, о футболе? Потому что ты повторял «Джимла, Джимла».
«Правда?» Я сел. Чиркнула спичка. Лицо Сэдди на несколько мгновений, пока она прикуривала, осветилось.
«Да, повторял. Еще много чего говорил».
«Да уж, попал». «Что именно?»
«Многого я не разобрала, но кое-что ты произнес очень отчетливо. Сначала сказал: Дерри — это Даллас. Потом наоборот. Даллас — это Дерри. Что тебе снилось? Ты помнишь?»
«Нет». Но убедительности моему голосу не хватило. Оно и понятно. Я только что проснулся, пусть всего лишь дремал. И я увидел скепсис в ее лице. Прежде чем он сменился недоверием, в дверь постучали. За четверть часа до полуночи. Мы переглянулись. Стук повторился. «Это Джимла», — сверкнуло у меня в голове. «Несомненно». Сэдди затушила сигарету в пепельнице, завернулась в простыню и без единого слова убежала в ванную. Дверь за ней закрылась. «Кто там?» — спросил я.
«Это мистер Йорити, сэр. Бад Йорити».
Один из вышедших на пенсию учителей геев, которым принадлежал пансионат. Я вылез из кровати, натянул брюки.
«Что случилось, мистер Йорити?» «У меня для вас сообщение. Дама сказала, что дело срочное».
Я открыл дверь. Бад Йорити, невысокий мужчина в изношенном халате и со спутанными волосами, держал в руке листок. «Какая дама?»
«Эллен Докерти».
Я поблагодарил его за беспокойство и закрыл дверь. Развернул листок и прочитал записку. Сэдди вышла из ванной, по-прежнему завернутая в простыню. В широко раскрытых глазах застыл испуг.
«Что?»
«Авария. Винс Ноулс на своем пикапе не вписался в поворот. За городом. С ним ехали Майк Кослоу и Бобби Джилл. Майка выбросил из кабины, у него сломана рука. У Бобби Джилл рваная рана на лице, но Элли пишет, что в остальном все хорошо».
«Винс?»
Я вспомнил о том, что говорили о манере Винса водить автомобиль, словно в последний раз. Так и произошло. Для него. «Он мертв, Сэдди». У нее отвисла челюсть.
«Быть такого не может. Ему только 18».
«Знаю». Простыня выскользнула из разжавшихся пальцев и расстелилась у ног. Сейди закрыла лицо руками.